Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут. Пятница, декабрь, день 21. Чуть не сказал понедельник. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ты представляешь, такое сказать в пятницу, что сейчас понедельник? Это может сказаться на жизни определенных людей. Да, они могли бы так и полечь в своих автомобилях, не дождавшись праздника. А нет, вот такой маленький праздник, пятница, да. Вечерочек. Здесь дядя говорит, а скажите, почему вы всегда звучите громче, чем ваши коллеги в других передачах? 79-й, если бы вы знали, насколько громче я звучу в реальности, вы бы поняли, почему. Потому что я ору все время. Я настолько громко ору, что все двери закрывают сразу и пытаются, как-то вообще затыкают уши там и так далее. Мои коллеги, которые меня искренне ненавидят, ну и так далее. Но я к этому привык. Просто я громко говорю, это радио. Так, смотреть под твою музыку, как эвакуируют неправильно припаркованного, кайф, говорит My Name. А на звезде тихоня, пишет пирожок. А на звезде там так все орут. Я имею в виду экспертов, что уже все мы одинаково орем примерно по громкости. Ну и во-вторых, задачи-то разные. Одно дело авторская программа, где я могу сам говорить, а другое дело ток-шоу, где надо спрашивать и слушать, что говорят другие. Тяжеловато, честно сказать, не люблю я слушать других людей, зачем мне это надо? Вот. Ну, таковы правила игры. Что поделать? Это называется формат. Имейте в виду. Я мечтаю, чтобы у меня когда-нибудь была бы на телевидении программа, где я могу бы час или два просто нести свою ересь, которая мне приходит в голову в массы. Я думаю, это имело бы успех. Но проблема в том, что в этот успех не верят люди на телевидении. Но я-то думаю, что это было бы супер. Это было бы так здорово, представляете? То же самое, только вот еще на телеке. Это было бы просто классно. Здорово. И главное, дешево. Представляешь, всего-то ничего делать не нужно. Не нужно никаких сценариев, не нужно никаких тем. Просто включи камеру, и все. Просто включи камеру и наблюдай, наслаждайся. Какой-то фильм был американский по этому поводу. Я не помню, как он точно называется. Может быть, кто-то из вас видел. Один тип сошел с ума и... он, по-моему, новости читал. Потом сошел с ума и решил вещать, как пророк, прямо во время новостей. Сначала его, по-моему, хотели погнать с работы, а потом поняли, что он... Господи, он дает цифры, пускай он что хочет говорить там. Ну и, в общем, он превратился в такого проповедника на телевидении. Я бы вполне готов, но вот не доверяют, понимаешь, что? Не дают возможности, а так бы здорово было. Для этого есть YouTube, говорит Харьковчанин. YouTube — это не то. YouTube полон психов. И без того, понимаете, вот если бы на телевидении, представляете, человек нарезает салат вечером, да, пришел с работы, какой-нибудь шахтер пришел с работы, какой-нибудь рабочий, заводчанин пришел с работы. Они привыкли к тому, что все, ну, так вот, отлакировано, все красиво. И тут здорово! Неожиданно для них. Неожиданно. Слушай сюда, я расскажу тебе, как жить. Ты жил неправильно, только я знаю, как правильно жить. Вот это будет шок для человека, представляете? Может быть, впервые он перестанет смотреть телевизор ушами. Понимаете, да? И, может быть, обратит свой взор. И после этого он скажет, ну да, Артем Шенин выносил, конечно, ведро с известными... с шоколадом. Но этот парень, послушайте, он же просто сумасшедший. Как интересно за ним наблюдать, да? Телевизор уже никто не смотрит, пишет Дмитрий. Да смотрят телевизор. И если вы посмотрите статистику, откуда люди берут новости, то, конечно, по России в целом телевизор все еще первое место держит. Вот на радио новости люди не слушают, как ни странно. Есть статистика, вы можете посмотреть. В интернет-изданиях побольше, там что-то читают, но тоже не очень много, хотя процент растет. А телевидение — это основной источник новостей. В общем, я понимаю, почему. Потому что у нас, если говорить о радио, больше развлекательных радиостанций. Я, кстати, всегда сочувствовал всем тем ребятам, которые работают на развлекательных радиостанциях. Это ужасно. Знаете почему? Потому что у них всегда солнечно, даже если не солнечно за окном. У них всегда хорошее настроение, должно быть. Оно у них на самом деле ужасное, они всех ненавидят, но они не могут это сказать. А у меня есть возможность это говорить, когда я ненавижу вас всех, что я вас всех ненавижу, это прекрасно. Не знаю, как долго еще у меня будет эта возможность, но пока она есть, я должен ей пользоваться, правильно? Я вас ненавижу всех, вы меня все бесите, вы меня все раздражаете. Чертовы нытики, да? 8 баллов пробки в Москве по Яндексу и по ЦОДД тоже. Все ненавидят Гудошникова, пишет Санчиксон. Ненависть — великое чувство, Санчиксон. От ненависти до любви один шаг, вы знаете. Хуже, чем равнодушное отношение, нет ничего. Поэтому, если меня ненавидят, это признание своего рода. Да? По радио только точные сигналы времени слушают, пишет Григорий СПБ. Самый огромный миллиардный рейтинг был несколько лет назад у рекламы, в которой забыли включить звук. Все повернулись к экранам, пишет Мишка. Телевизор уже не тот. Он впал в переходную фазу к интерактивным... пишет Тим. Ну, вы хотите про телевизор поговорить? Просто, кстати, мы поговорим по телевизору, но давайте сначала тогда я новость скажу, на всякий случай. У нас на телевидении продолжают настаивать на том, что, вот на РЕН-ТВ, РЕН-ТВ продолжает настаивать на том, что рак заразен. Вот, да-да-да, ведущий РЕН-ТВ поднял эту тему в своей программе «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. То есть его зовут Олег Шишкин. Ну вот. И он рассказывает о том, что ЦРУ заразило раком Боба Марли, подложив певцу в кроссовке отравленную проволоку, а также заразило президентов Бразилии, Парагвая и Венесуэлы. Вот. И нам он сказал, что его мама работала в медицинских учреждениях, она ему сказала, что можно заразиться раком. Ну, понятно. Вот короткая новость, которая сегодня обсуждается, и дальше мы можем говорить о телевидении в общем, правильно? Мы же не будем долго обсуждать Олега Шишкина, потому что, ну, не стоит он того, Олег Шишкин. Работает человек и работает. Есть своя аудитория, у них там какие-то загадки, они ищут пришельцев. Это нормально. Это нормально. Своя аудитория, свои интересы. А вот в общем то, что вы говорите о телевидении, так отвечу вам. Он говорит, вы говорите, пришел в переходную фазу, Тим. Ну, в каком смысле в переходную? Какая разница, где человек будет смотреть телевизор? В интернете он его будет смотреть? Или он будет его смотреть непосредственно в ящике, там, аналоговый или цифровой вариант, какой угодно? Ведь разницы-то нет. Основной поставщик продукции... интернет, вот это видео продукта, это все равно телевидение. Да, вы смотрите интернет, но вы в интернете что смотрите? То же самое. Вы смотрите что-то, какие-то короткие, может быть, вырезки того самого Life News, или как он сейчас называется, не знаю, как кто кого убил, расчленил или не расчленил. Вы смотрите какой-нибудь голос, программу, да? Просто через интернет. Вы смотрите комеди-клабовскую всю бодягу через интернет вообще. Все их шутки, пантомимы, миниатюры, все через интернет. Но контент-то поставляет вам все равно телевидение. Вот сегодня мне человек, мой друг, сбросил смешной, есть такая программа, «Однажды в России», по-моему, она называется, и там программа «Военная супертайна», что-то такое. Ну, то есть, объясняю, это пародия на все вот эти вот... военные тайны. Ну, я, конечно, поржал. Почему? Потому что, во-первых, увидел и себя там в каком-то смысле. Ну, это было интересно. Но опять же, да, то есть это контент, который порождает телевидение и те группы людей, которые работают на телевидении для интернета. Есть другая форма, например, сериалы некоторые снимаются от телеканалов. Те продакшены, да, которые на телеканалы работают, снимают еще и сериалы, и потом это выкладывают в интернет, например, не показывают это по телеку. Но какая разница, это все равно делают те же самые люди. Поэтому сказать, что телевидение умирает, ну, в том привычном смысле, о котором мы говорили раньше, наверное, да. Но в целом получается, что нет. Это как сказать, что газеты умирают? Да нет, они просто меняют формат, они ушли в электронные версии и дальше себе живут. Какая, собственно, разница? А я что, где, когда по Ютьюбу только смотрю, говорит Смедович. Ну вот, например, но это же телевизионная программа все равно. Так, предупреди людей, что аналоговое ТВ отключат с 1 января, пишет Константин. Да я должен предупреждать, это пускай телевидение предупреждает об этом. Но я знаю, что мультиплексы какие-то открылись, цифровое телевидение. Теперь в отдаленных селениях будет по 20 каналов. В общем, как сказали мои родители, находящиеся в одном из таких удаленных селений, ну, тарелку тогда мы, наверное, выбросим. Теперь уже есть все каналы, которые им нужны. Самое главное, тот канал, где есть сынок. Да, потому что какая, собственно, разница? Просто посмотреть. Ну, знаешь, им же радостно, что там, радостно. Так, отложили до апреля, пишет Спира. Ну, в апреле, ну, какая разница. Так. А что говорит твой отец про онкологию, пишет 21-й. Мой отец про онкологию говорит, что заразиться онкологией нельзя, потому что мой отец онколог, а не ведущий РЕН-ТВ. Заразиться онкологией нельзя. Нельзя, не, воздушно-капельным путем не передается. Есть канцерогены, так называемые, то есть канцер, рак, да, онкология, это, ну, не онкология даже, онкология вообще, онкологическим заболеванием заразиться. А заразиться онкологией, это бред полный, да, сама фраза. Заразиться онкологическим заболеванием нельзя, но есть определенные вещи, которые могут вас, ну, так сказать, ну, что, нельзя сказать, склонять, да, ну, порождать тот самый рак в вашем теле. Ну, там, радиация, вы знаете, да? Вызывать, да, правильно ты говоришь, вызывать. Радиация, табакокурение, да, там много канцерогенов в табаке, например. Алкоголь, не знаю, может быть, да, ну и так далее. Мы это все это мы несколько раз перечисляли, наверное, с вами, обсуждали в эфире. И все, в общем, образованные люди или хотя бы пытающиеся казаться образованными это знают. Ну вот так вот, чтобы вы шли где-то по онкологическому диспансеру, и там кто-то кашлял, и вы от этого заразились, такого не бывает. Такого не бывает. С онкологическими больными можно здороваться за руку. Ничего страшного в этом нет. И те люди, которые говорят обратное, они распространяют какие-то бредни просто в массах. И некоторые из этих масс эти бредни воспринимают как правду. Обычно это постсоветские люди. А точнее, это советские люди, оказавшиеся на постсоветском пространстве, которые привыкли, что если в телевизоре кто-то сказал, то так оно и есть. Ну вот им что-то сказал, например, есть такой Прокопенко, да, и все, значит, надо микроволновку выбросить, потому что, ну вот, завтра ты уже умрешь от этой микроволновки, считай, ты уже практически труп. Ну, вы поняли. Можно, если руки без ран и так далее, пишет Мишка Ромашка. В смысле? Не понимаю, о чем вы говорите. Так, раковые клетки у всех, просто они должны проснуться, говорит My Name. Так, My Name, давайте так, вот я не хочу слушать идиотов на телевидении про онкологию, онкологические заболевания, которые говорят. И уж тем более я не буду спрашивать людей, которые точно в этом не разбираются, и читать их сообщения. Все, это просто дайте я пропущу My Name, давайте вы по другой теме будете говорить. Да, ну, мы говорим о телевидении в целом. Ты сам это сказал, я это не сказал. Я не сказал, что вы, вот какого хрена? Простите, вот это, ты сам это сказал. Я сказал, что раковые клетки есть у всех, их надо разбудить. My Name, этот бред сказали вы, он на вашей совести, живите с ним. Вот этого я не говорил. Ненавижу, когда мне приписывают какие-то слова. Это любят делать определенные деятели от оппозиции, внося меня в какие-то дебильные свои списки, считая меня что там каким-то врагом своим, ну, они идиоты, это их право. И некоторые другие люди, я не люблю, я не знаю, My Name, вы женщина, вот женщины любят переначивать слова. Скажешь одно, тебе в ответ сразу, ну, ты же сказал вот что, да я этого не говорил, пожалуйста, переслушайте или что. Добрый вечер, Алексей, разряжу обстановку, пишет Миротворец. Да что, разряжаете, если она даже не заряжена еще. Телевидение в наши дни мракобесие, вот и сейчас мракобесы потянулись к теме рака, давай о прорыве. А, пишет Игорь Николаев. Игорь Николаев, рассказываю. Не телевидение в наши дни, мракобесие, а, в принципе, вся информация практически, которая льется в ваши головы и в головы других людей, это мракобесие. Я ведь смотрел и блогеров тех самых в интернете. Сказать, что там люди семи пядей во лбу, я не скажу, уж извините. Есть определенные товарищи, которые занимаются действительно просвещением, и они молодцы. Но в целом мы прекрасно помним, как ушлые блогеры рассказывали нам про зимнюю вишню, и как там погибло 700 человек, что оказалось абсолютно неправдой, бреднями и тем самым мракобесием. Поэтому, на самом деле, контент зависит, хоть на телевидении, хоть в интернете, хоть где, от того, смотрят его или нет. Вот если есть люди, нуждающиеся в идиотизме, они этот идиотизм найдут. Вот если им очень сильно надо слушать про инопланетян, про тайный заговор. Завтра там, инопланетяне среди нас, рептилоиды, захватили планету и тайно управляют всем человечеством. Или там про каких-нибудь жидомасоны, масонские ложа управляют, тайное правительство, билдербергский клуб, Ротшильды. Они будут это слушать, это их развлечение, это их жизнь. Они не хотят оперировать адекватной информацией. Им нужны тайны, заговоры, какие-то сверхсекретные данные, которые транслируются в эфире телеканала, да, на всю страну и вообще в интернет, и куда только можно их транслировать. Если человек хочет быть дураком, он будет дураком. А если человек хочет быть дураком, и он дурак, соответственно, для него будет создаваться контент конкретно под дурака на телевидении, конкретно под дурака в интернете и конкретно под дурака на радио, в газете, где угодно. Ну, есть же люди, которые читают в газете гороскоп. Но есть же люди, которые читают гороскоп и живут по нему. Они же существуют. Наверное, у вас есть такие знакомые. Но они же не очень умные, давайте я мягко скажу. Потому что вдруг их большинство, и они придут сейчас меня сжигать, как ведьмака какого-нибудь здесь. Но они есть, эти люди. Ничего ты с этим не поделаешь. А кто ты по знаку зодиака? Я дева. О, тебя ждет успех. Сегодня будет очередное повышение на работе. Да, конечно! Уже президентом стал прям. А вам смешно, а у меня на работе коллега смотрит про инопланетян, Ротшильдов и жидомасонов, а потом выливает эти помои на работе, пишет Андрей. Андрей, мне не смешно, я сам контактирую с такими людьми, которые рассказывают про тайные заговоры людей, про тайные заговоры правительств, о том, что ювенальная юстиция призвана сделать так, чтобы у вас отняли детей, которых потом пустят на органы. Я вам сейчас серьезно говорю. Ваших детей будут пускать на органы, ювенальная юстиция. Это попытка вырвать ваших детей из ваших семей и пустить на органы. Их будут убивать, их кровь будут пить. Нас всех ждет ядерная война. Ну и так далее. Ну а что? Ну, я не смеюсь, мне печально. Мне печально. Я не понимаю, почему люди избирают именно эту информацию из всего массива информации. Вот именно эту они берут информацию. И именно этим они полагают, нужно делиться с другими. Что я могу с этим поделать? Я с этим поделать ровным счетом ничего не могу. Я ровным счетом не могу ничего поделать с этими людьми. Я ровным счетом не могу поделать с теми людьми, которые говорят, что в Советском Союзе все было хорошо. Ну, понятно, хорошо, я вас понял. Я ничего не могу сделать с людьми, которые говорят, что лучше бы Америка нас захватила, сейчас бы жили бы, как в Америке. Ох, лучше бы нас Германия захватила, пили бы Баварское. Ох, лучше бы нас Франция захватила, пили бы Бордо. Я ничего с ними не могу поделать. Вот в чем беда. Поэтому я понял, что суть моей работы заключается в том, чтобы сформировать вокруг себя своих сторонников по мысли. А тех, кто со мной не согласен, каким-то образом отсечь, чтобы, не дай бог, с ними никогда не пересекаться и не слушать, что они говорят, потому что переубедить их невозможно, а убивать я не могу. Все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Сейчас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Тимофей, Алексей?
Да.
Алексей, ну, про телевидение. Сейчас, я думаю, слушатели захотят узнать, что я смотрю. Так вот, я...
Да все мечтают об этом.
Да. Так, господа, записывайте. Это Камикадзе, это Ходорковского, это Навальный, естественно.
Но вот. Это не телевидение.
Сверхдержава. Анатолий Шарий. Кстати, Анатолий Шарий самый лучший блогер. Это крутой блогер.
На всей земле.
Да, у него более 2 миллионов подписчиков, он самый объективный, и считаю, что...
Да, да, я понял.
Да, Алексей, ну...
Кто-нибудь еще?
Слушать. Да, Алексей, я смотрю «Сверхдержавы» новости. Александр Балу такой есть блогер. Да, новости «Сверхдержавы» — это самый патриотичный,
Понял, понял. Спасибо, спасибо. Особенно Камикадзе Ди. Да, я понял. Вот человек, пожалуйста. Анатолий Шарий. Самый объективный в мире блогер. У него 2 миллиона подписчиков. Я его смотрю. Смотрите. Смотрите. Наслаждайтесь. А кто-то смотрит Дудя. И он самый лучший интервьюер России. Говорят эти люди мне. Они прям мне говорят, я их встречаю. Это некоторые мои бывшие друзья. Знакомые. Это лучшее интервью России. Я вас понял. До свидания. Вот дверь, пожалуйста, идите. Не вопрос. Не вопрос. Я не буду вас переубеждать. Я не буду ни в чем вас... Знаете почему? Потому что мне это не нужно, и это бесполезно. Бесполезно. Это все равно сейчас прийти в штаб к Навальному и сказать: «Навальный такой же, как и все!» И они будут плевать меня, кидать помидорами, говорить, что я подлец, вонючий, гад, подонок, мразь, иди отсюда, гнать меня пинками под зад. Вот, ну и так далее. Зачем мне это делать? Нет, нет. Так, рекомендую канал «Физика от Побединского. Химия просто», пишет Элементал, да, спасибо. На внешней ТТК в Гагаринском тоннеле очень газом пахнет, кто-нибудь еще чует, пишет Мишка Ромашка, не знаю, вот вопрос ко всем. Сколько вы зарабатываете, это высокий полет, пишет Артем Демидов. Да. Не, я больше, как бы, я понял одну вещь, я вам докладываю. Я понял, что я не могу поменять людей. Я понял, что моя позиция недостаточно радикальная для того, чтобы набрать критическую массу определенных слушателей и сторонников. То бишь, хочешь набрать сторонников, займи какую-то позицию, условно. Вот топи, например, топи там в ультрапатриотизм, тогда да. Или там, ну это вообще страшные дела, но может быть какой-нибудь там национализм. Вот, у тебя будут, смотри, ну все очень просто, как аудитория формируется. Ты говоришь: я националист, я считаю гнать тех всех, бля, там Россия для тех, это для того, ну и все. И сразу вот этот круг лиц, это твои почитатели, они будут говорить про тебя, что лучший ведущий, лучший интервьюер, самый крутой аналитик, самый правдивый, мы все на него подписаны, он говорит правду, любим его. Вот вариант номер два. Значит, в Кремле все наворовали, воры все сидят, настроили себе дач, а бедный старый старик сидит и не может купить себе гречки и умирает с голоду. Я пролетел со своим квадрокоптером везде, где мог пролететь, и теперь вы увидите, какие дорогие дома у этих богатых людей. Я говорю правду. И тут же сразу все борцы с коррупцией, так скажем, вот, и ненавистники режима, они тут же все подписываются, и о да, вот он говорит правду. Ну просто ты должен говорить то, что хотят услышать определенные люди. Ты должен говорить то, что они думают. Моя позиция, к сожалению, ужасная, потому что я не могу сказать там: Российская империя была самым лучшим государством на свете, Николай II святой, там вот эти все вещи. Не могу. Все, значит, имперских людей отмел, монархисты мимо меня прошли. Дальше, Советский Союз. Сталин самый добрый, про него все врут, в Советском Союзе все было хорошо. Не могу сказать, всех советских людей отмел. Далее, демократия 90-х. Не могу я сказать, что Ельцин дал нам свободу, вы ничего не понимаете, Горбачев был великим реформатором, мы прекрасно живем, ля-ля-ля-ля-ля. Все, не получается, опять отмели. Все, и у меня нет основания кому-то понравиться. Я, в общем, в равной степени не нравлюсь всем. В равной степени не нравлюсь всем. Меня все ненавидят, потому что я всех вас тоже ненавижу. Я считаю, что вы все неправы. Вот такое небольшое противоставление себя обществу. Ну что, творчество это называется, в конце концов. Никому отчета не давать! Себе лишь одному служить и угождать. 18.30 новости. Это... 18.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. И мы продолжаем. Что делать? Весь декабрь в подъезде холодные трубы. Жилищник трубу не берет. Что делать? Подскажите, пишет Мишка Ромашка. Звоните на прямую линию президенту. Президент решает у нас все вопросы. Что если будет, если Украина объявит войну России? Что Россия должна будет долбануть или не обращать внимания? Говорит Ларек Марек. Это, наверное, новость про то, что в Раде призвали Порошенко объявить войну России. Депутат Виталий Куприй внес в Верховную Раду проект обращения к Петру Порошенко с просьбой объявить войну России. Далее ничего не разглашается. Ну, короче говоря, некий депутат попросил. Да, что если Украина объявит войну России? Давайте, Ларек-Марек, поступим следующим образом. А что если Украина действительно объявит войну России? 7373948. Ваше мнение. Что нужно будет делать? Что будут делать? Что не будут делать? Вот что произойдет, если Украина объявит войну России? Допустим. Вот есть такие предложения в Верховной Раде сегодня. А вдруг? 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый день. Леонид, Москва.
Да.
Ну, знаете, во-первых, мне кажется, не объявят. Никогда. Потому что дразнить собаку и драться с собакой... это.
Предположим, разные. Объявили. Вот давайте.
Но если предположить, что объявят, то, скорее всего, я думаю, что ООН... ну, вообще, на самом деле, в этом-то вся и штука, что если объявят, то ООН сможет вести миротворцев на границу между Россией и Украиной. Вот. И, собственно говоря, дальше уже будем посмотреть. Ну, тогда судьба Донбасса, я думаю, будет решена в считанные дни. Туда мы введем свои войска. И, может быть, это даже для нас будет каким-то плюсом.
Плюсом.
Понял. Может быть, сможем под этим предлогом забрать вот территорию Донбасса и Новороссии.
Понял. Защитить, я бы сказал. Да, Мишка говорит, тогда над Радой через пару дней появится триколор. Да у нас тоже некоторые лица любят угрозами кидаться, только они пустые. Ксенон говорит, да-да. Пускай объявляют, мы их захватим тогда, пишет Сивик 9. Сдаваться надо, сало будем есть. Шутка такая от слушателя. Объявит или начнет? Если начнет, то последует адекватный ответ, Сергей Васильевич говорит. А какой ответ адекватный? Украина не станет. Наши ВКС раскатают их миротворцев раскатают, Дрип говорит. Просто объявить их победителями и все, сразу говорит Александр. То есть здесь Украина объявит войну, надо их объявить победителями. Эй, вы победили! Поздравляю. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте? Алло.
Александр.
Да.
Да, здравствуйте.
Да.
Алексей, да?
Да.
Алексей, я по поводу вот объявления, как вы говорите, Украины войны.
Да.
Мне кажется, что в любом случае буду ждать ответных действий.
Ответных действий?
То есть первые наши в любом случае не нападут. То есть должен быть какой-то момент.
Не, ну у нас вот здесь большинство слушателей, которые пишут, считают, что если Украина на нас пойдет войной, то эта война будет недолго и закончится в Киеве примерно где-то там.
Абсолютно верно, мне так кажется.
Вам тоже так кажется? А почему?
Другой момент. Ну потому что, сами понимаете, Россия и Украина. Другой момент, если в Украине подключатся союзники, те же самые США.
Ну и что?
Хотя, конечно, ну тут уже будет немножко масштаб другой.
Ну а к Грузии они не подключились же? Или подключились?
Ну, они как бы, присутствие было их, но активных действий, по-моему, не было, насколько я помню.
Так может и тут не подключаться?
Возможно.
Ну вот.
Ну, дай бог, чтобы этого не было, конечно. Ну, в любом случае, это трудом верится, конечно, что так получится.
Понял, спасибо. За Украину впишутся, пишет Григорий СПБ. Кто? Григорий, кто? Да чё на них нападать, они на нас с вилами и палками пойдут, пишет Борис. Кто они? Когда-то давно Уганда объявила войну США, длилась один день, и диктатор Уганды объявил себя победителем, пишет Артем. Надеюсь, тут некий депутат пойдет сам на передовую, пишет Харьковчанин. Конечно, не пойдет. Конечно, не пойдет. Флот НАТО так и ломится в Черное море, пишет Ларек-Марек. И что? Ну, ломится и ломится. И дальше что? Не знаю. Знаете, я, конечно, поставил перед вами сложный вопрос. Типа, а что будет, если Украина объявит? Ну, по факту, конечно, вопрос надо ставить. Объявит или нет? И я думаю, что ничего она не объявит. Потому что если бы хотела объявить, давно бы объявила. А не объявит, потому что знает, что проиграет. Вот и все. Поэтому никогда Украина никакой войны. Ну, не знаю, никогда нельзя говорить. Но вот эта Украина при этом президенте и при этой власти никакой войны нам не объявит. Они будут говорить о том, что они с нами воюют, но войны нам не объявят официально. Такая история. 7373948. Так что уж не знаю. Вот у кого фантазия побогаче, можете говорить. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, Костя из Митина.
Да.
Ну, если даже объявят, танки не доедут до наших границ. Но, не знаю, если вдруг что-то начнется, это же все продлится один день, а потом будет на полгода нытья, что ой, русские какие плохие, мы просто так там мимо проехали, а они начали по нам бомбить, а у нас даже калаши не заряжены были. И ну, проблем-то, блин, у нас будет вот самая подстава. То, что эти дураки там творят, что хотят, а отдуваться нам.
Естественно. Ну а что, вот сейчас вот у меня некоторые мои знакомые ездили отдыхать в Грузию. Там нас называют оккупантами, по их свидетельствам.
Ну, у меня тоже знакомые в Грузию ездили, все говорят, что там, в принципе, хорошо.
Хорошо.
И про оккупантов ничего они не слышали. Но вот у меня сейчас соседи делают ремонт. Бригада украинцев. Вот. Они говорят, что сейчас, ну, в общем, им надо на Новый год съездить к себе. Но после Нового года говорят, что уже присматриваются, как бы остаться здесь, в России, потому что на Украине все с каждым днем даже хуже и хуже. А что уж будет, если они войну вдруг решат объявить? Ну, мобилизация у них отберут просто у людей. Вот, кстати, идея. Объявляют войну, полная мобилизация, выемка всех, включая продуктов у населения. Вот, ну а войны по факту-то не будет.
Не будет, вы говорите. Я понял.
Сравнивать.
Я понял. Спасибо, спасибо большое. Да, интересная штука, конечно. Знаете, я рассуждал на тему Украины, и не только Украины, и других постсоветских республик накануне. И все думал, а почему меня на самом деле раздражают больше именно эти страны, нежели, например, европейские. То есть, вот посмотрите, Франция, да, Наполеон, вообще пытались захватить Россию, да, не получилось. Страшная война была. Много с кем воевали. Вот немцы пытались захватить Советский Союз, не получилось. Страшная война, страшные потери, самая кровопролитная война за всю историю существования человечества. Да и вообще мы там с Европой повоевали, короче говоря. И со шведами мы когда-то воевали. Но почему, я не знаю, вот сам задаюсь вопросом, почему, например, француз, немец или швед, или еще кто-то не вызывают у меня вот таких эмоций, да, которые вызывает противный, потому что есть разные люди в разных странах, вот какой-нибудь там украинец или грузин или еще кто-нибудь, вот кто против России. Вот почему у меня вызывают они бешеную какую-то реакцию? И знаете, к чему, к какому выводу я пришел? Вывод очень простой. Враг — это враг, а предатель — это предатель. И предатель хуже врага. Предатель хуже врага. Вот французы, они нам были врагами. Я уж не знаю, как сейчас. Вот НАТО. Вот я смотрю, НАТО. Да? Ну, по сути, враги. Был Варшавский блок, НАТО сформировалось, да, вот это две конкурирующие фирмы было, Варшавский блок исчез, Советского Союза нет, но противостояние НАТО, движение его на восток, как было, так и есть. Но американцы не вызывают, например, у меня таких чувств, или там французы, или немцы, какие чувства у меня вызывают украинцы сегодня. Именно по одной простой причине. Потому что я считаю, что это предательство со стороны своих людей. Вот как я это воспринимаю. То есть я пришел к такому выводу. Они меня раздражают, потому что я вижу в этом предательство. Я считаю, что нас предали. Наши люди нас предали. А кто хуже, враг или предатель? Предатель хуже. Предатель хуже, чем враг. Враг, он говорит, иду на вы. Я тебя убью, он говорит. И ты говоришь ему, а я тебя убью. И там уж кто кого убил. А предатель, он просто бежит и он предает себя. Он говорит, ты подлец, ты не гай, я ненавижу тебя. Я буду с твоим врагом рядом. Я буду с твоим врагом. Я буду его подначивать идти на тебя. Вот чем я буду заниматься. Ты говоришь, ну как же, мы же вместе вроде жили. Мы же вместе вроде строили одну страну. Мы же вроде вообще один народ. У нас же один корень. Скотина. Он говорит, нет никаких корней. Мы разные. Вы захватчики. И вот и это самое обидное. Это как бывшая жена, с которой ты развелся, и она... Не знаю, вышла замуж за твоего закоренелого какого-то с детства врага. Просто, твоя жена ушла к твоему врагу, который тебя хочет убить. Вот, вот ты есть твоя жена, и есть какой-то мужик, который тебя хочет убить. И твоя жена тебя бросает и идет к этому мужику, который хочет тебя убить. Вот кто большую ненависть вызовет в сердце? Кто сильнее будет раздражать? Жена! Вот не враг, а жена, потому что, да черт с этим врагом, но это-то сволочь! Я же ее любил! Я же ее любил, я же ее на сердце, эту змею, грел сколько лет! А? Раз, и я прав. Или не прав? Неблагодарность называется, пишет 36-й. Ну, я не знаю, неблагодарность, благодарность, как хотите называйте. Ну, предатель, это называется предательство. Это называется предательство. У нас европейский путь, они говорят. А у вас нет. Почему? Почему у вас есть, а у нас нет? Почему это мы Орда? Почему это, когда я смотрю на карту татаро-монгольского ига, которая существовала, вот это, да, империи монгольской, почему я вижу, что Украина была в составе этого ига, но я, извините, татаро-монгол, а они нет? Вот почему? Почему они так обращаются с историей, с нашей общей? Почему я понимаю, что мы все из вот этой самой, ну, назовем ее Киевской Руси, да, Древней Руси, мы все вместе есть пошли. А они говорят, что нет, мы откуда-то из другого места пошли. Из какого другого места мы так тогда пошли? Что они, что они городят? Что они городят? Почему, когда мы вместе, вместе, наши деды, вместе побеждали Гитлера, вместе, и победили. Почему сегодня у них герой Бандера? Чё за чушь? Бандера тварь, предатель, негодяй, скотина и грязь. Чёртов националист, предатель. Фашистская, кто там, ну как угодно так и назовите. Не все слова я могу говорить в эфире. Гнида. Можно гнида говорить слово? Наверное, можно. Вот как так оно происходит? Вот как происходит? И вот немец так сильно не раздражает, понимаешь? Вот если условно я увижу немца, который, ну, какого-то фашика немца я увижу, и он где-то там что-то зиганет, я, конечно, пойму, что это тварь. Но, в общем, он у меня эмоций практически никаких не вызовет. Но когда я вижу, что русский человек зигует, вот все, это сразу. Это фонтан эмоций. Потому что как ты можешь, сволочь? Как ты можешь? Ты че? Ты вообще чей? Ты чей? Ты Иван? Ты помнишь свое родство или не помнишь ты свое родство? Что, сынку? Помогли тебе твои ляхи? Помогли или нет, сынку? Не помогли они тебе и не помогут никогда, потому что ты, скотина, есть мой родственник, моя родня, предатель вонючий. Я тебя породил, я тебя и убью. Надо бы сказать после этого. Ну, мы не можем так сказать, дипломате. Нет, разве не правда? Ну, разве не правда? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алеша, здравствуйте, да. Виктор меня зовут. А вот если они войну нам объявят, которые мне вот на даче хохлы делают ремонт,
украинцы, украинцы, не имеете вы права никого плен захватить. Понятное дело, что те люди, которые уезжают с территории Украины, они просто убегают оттуда, потому что там жить невозможно. Все. Они убегают в Россию, потому что здесь получше жить. Сколько бы нам ни рассказывали о дикой, свободной, прекрасной, великолепной Украине, где есть демократия, а в России нет, мы просто берем две цифры. Сколько людей из России уехало в Украину, как они говорят, на Украину, и сколько людей с Украины приехало в Россию. И эта статистика абсолютно перекрывает все вопросы. Ответы даны в этой статистике. А статистика такова. Украинцы едут сюда. Почему? Потому что здесь лучше, а там хуже. Ответ тоже очень-очень и очень простой. Но я же не об этом. Я же о предательстве. Я же о предательстве. Я о том предательстве, которое всегда было. Я о том, как нас предавали вот эти вот люди, понимаете, коллаборационисты. Как они предавали нас на протяжении всей истории, черт побери. Я не говорю сейчас обо всех там украинцах. Я говорю о коллаборационистах именно, вот этих подлецах. А? Я говорю о некоторых наших православных братьях, которые воевали на стороне Гитлера. На некоторых наших славянских братьях, которые воевали на стороне Гитлера. Что такое? Ну это же сволочи. Ну это же предатели, это же иуды. Ну это же иуды. И когда мне говорят, Иуда прав, ну как я могу с этим согласиться? Я что, больной? Мне говорят, Иуда прав. Как Иуда может быть прав, если он Иуда? Он предатель. Он предатель. Не я предатель, а он предатель. Почему надо черное называть белым, а белое черным? Есть русский народ. Русский народ. Есть украинцы. Есть белорусы. Мы братья. Мы братья. А если кто-то говорит, что мы не братья, он предатель. Все просто. Элементарная схема. Он говорит, мы не братья, мы братья с... И дальше он находит себе новых братьев в своей лжи. Он Иуда, он предатель, он предатель. Так или не так? Так. Я прав, поэтому они меня раздражают больше. Вот немцы не раздражают, а украинцы раздражают. Потому что немцы нас не предавали, потому что они и не дружили с нами. Что они наши враги, все, сразу, враги и все. И американцы то же самое. Ну, что я могу, какую претензию я могу американцам предъявить? Скажите мне, пожалуйста, никакую. Они когда-то клялись в том, что они братья. Они когда-то говорили, мы с тобой братья. Когда американец русскому говорил, и русский американцу, братья навек. Мы с тобой одной крови. Никогда они такого не говорили. И мы им такого не говорили, никогда. А если кто-то из нас такое говорил, то, наверное, он был сильно пьяный. Соответственно, и претензий никаких не предъявишь. А здесь, ну вот... Родственная предательство. Родня предала. Родня. Брат, брат. Брат, сестра, мама, папа. Вот взяли и предали. Развернули и разошлись. И ты, ах, как ты ж так можешь-то? Можем, можем. Ха-ха-ха, мы твою квартирку еще поделим. Поделите? Ща вы поделите. Ща! И... Как это называется? Подожди, я вспомню. Великим отмщением, и узнаешь ты, что имя мое Господь, когда мщение мое падет на тебя. Вот так. А еще болгары тоже, говорит, в последних войнах против нас воевали. Да, тоже вот наши братья, болгары, все время против нас воюют. Как такое может быть? Как такое может быть? Почему болгары все время воюют против нас? Они же наши братья. Почему братья воюют все время против нас? Не понимаю, я вообще никак не могу этого понять. Либо они нам и не братья никакие, и не было никакого славянского братства, православного братства, какого-нибудь там русского братства, и вообще не существует. Это все полная чушь. Чушь и демагогия. Сегодня они братья, завтра они не братья. Когда побеждаешь, они братья. Когда проигрываешь, они не братья тут же. Потому что они на стороне тех, кто выигрывает. Занимают сторону сильного и все, ты понимаешь? То есть рассчитывать на них нельзя. То есть они за тебя не встанут горой. Прав ты, не прав. Вот как братья живут? Вот прав твой брат, не прав, защищай брата. Это брат твой. Свидетельствовать против родственников можно не свидетельствовать против. Они, это моя родня, я не буду против них свидетельствовать. Все, не буду. Хоть трижды он какой-то подонок. Он твоя родня, твоя родная кровь. Как ты можешь его предать, сволочь? Может? Может. И предает. Ну, это нормально? Это ненормально. Ха-ха-ха-ха. Смотря какой брат, пишет Капитон. Ну и не брат он тогда. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Михаил.
Ну?
Вот, Алексей, такой исторический пример вам приведу. Османская империя 905 года. Милюков едет в поезде. Значит, видит женщину, задает на сербском языке ей... Ну, что-то такое на сербском спросил ее. Вы сербка? Она как возмутилась. Какая я сербка? Я хорватка. Вы знаете, что у нас у хорватов голубые глаза, белые волосы, и мы высокие. И на сербов все остальное противоположно. Это было 905 год, пишет Милюков. Никакого Гитлера еще в помине не было. То есть, как правильно сказал Александр Дугин, вот этим двум народам, которые живут на Украине, одну истину им не впихнешь.
Не впихнешь, вы говорите. Спасибо. У них братство сейчас свое, называется НАТО, пишет Мишка. Мишка, ну как может быть НАТО братством для этих людей? Для русского человека как может быть? Ну против нас создавалось. НАТО создавалось против Украины в том числе. Потому что Украина была территорией Советского Союза. Все проблемы и все минусы, которые были в Советском Союзе, ответственность за них на нас, на всех. На украинцах, на русских, на казахах, на узбеках. Но так вот получилось, что все изобразили, что все минусы Советского Союза, они сплошь от русских. Вот как это я не могу никак понять? Вот только русские во всем виноваты, все неправильно сделали. А все остальные их как бы не было там, как будто не участвовали. Участвовали. Вместе создавали. Латышские стрелки были. Латышские. Че, латыши лезли к нам? Че, прибалты лезли к нам? И здесь творили какую-то революцию, которая вылилась потом в Советский Союз. А сейчас нам предъявляют претензии за Советский Союз. Какие вы можете предъявлять нам претензии, латыши? Вы, латыши, привели к власти Ленина. Все, рот закрыли, пошли вон. Дальше это ваши проблемы, это ваших рук дело. Вы советскую власть, в принципе, создавали своими руками. Латышские стрелки! В Риге, в центре, стоит им памятник. Она, сзади этого памятника музей о зверствах Советского Союза по отношению к Прибалтике. Там вот примерно такой вот музей. Вообще, голова сломанная. Ужас. Не может не огорчать ситуация, когда видишь такую открытую неприязнь некогда братских народов, пишет Ксенон. Так я и говорю, одумайтесь, братья, одумайтесь, что же вы предаете-то нас? Мы же один народ, мы одна кровь, вернись, брат, домой, мы ждем тебя. Тяжело нам без тебя, брат. Вместе лишь победить могем всех врагов мы, брат. Что же ты, брат, предал меня? Что же ты, брат, хочешь, чтобы Россия пала? Так падет Россия. Кому ты нахрен, брат, будешь нужен? Кому ты, брат, будешь нужен? Никому вообще не будешь нужен. Тебя же используют, как тупую девку против России. Брат, почему ты позволяешь этим тварям так поступать с тобой? Брат! Вот что я говорю. Что, я не прав? Прав. Ведь прав. Не нравится тебе, брат, советское? И что, у нас много кому не нравится советское? Это же не значит, что мы не братья. Мы же братьями-то были и в Российской империи, и в Советском Союзе. И после должны быть братьями, потому что мы братья. Какой бы политикой не занимались бы мы. Правильно? Нет, видимо, неправильно. Латыши, не нравится СССР, идите Ленину в мавзолее, все выскажите, пишет Мишка. Все люди братья, пишет Константин. Сейчас, Константин. Все люди братья. Все люди враги. Все люди враги. Все люди друг друга убивают. Все люди конкурируют между собой. А на уровне государств люди конкурируют на уровне государств. Государствами. Государство. Одно уничтожает другое. Одни империи рушат другие империи. Одни народы уничтожают другие народы. Культуры стирают иные культуры. Цивилизации уничтожают другие цивилизации. И на чьей вы стороне? Вы хотите, чтобы наша цивилизация сдохла? Да, братья украинцы! Так это ж ваша цивилизация тоже. Кем вы будете без нас? Вас без нас нет. Потому что мы одно. Понимаете? Ибо есть мы одно. Приходит глобализация, которая покончит с границами, пишет Константин. Покончит с границами. Поймите, глобализация идет с определенной стороны, и с границами она покончит именно через уничтожение других государств. И не вы центр глобализации, Константин, заметьте. А это значит, что все мы станем в итоге что, американцами, по-вашему? Да? 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, пятница, декабрь, день 21. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ты такой же предатель и шкура, визжал, что у Ленина был сифилис, а это мулька НТС. Что за НТС? Так что ты тоже власовец, пишет 69-й. Сейчас отвечу вам, идиот 69-й. Гаси звук. Значит, Ленин первый предатель. Ленин первый предатель России. Поняли? А? Че, не ожидали? А я так и скажу. Ленин, на мой взгляд... Не исключено, что мой взгляд когда-нибудь поменяется, конечно. Первый предатель России. Почему? Коротко объясняю. Потому что Ленин грезил мировой революцией. А Россия для него была вот плацдармом, где он эту революцию начал совершать, мировую. Россия для него была неким этапом, ступенькой. Его, ваша русскость интересовала в меньшей мере, чем вас. Поэтому Ленин и есть первый предатель русского народа, нет? Разве нет? Его вообще-то государство, Россия, не сильно парило. Вообще-то тот Советский Союз, который вы потом получили, отстраивал совершенно иной человек. В том смысле, вот с тем величием и имперскостью, которые у Советского Союза были. Это был Сталин. Это был Сталин. Сталин был государственник. Это факт. Вам он может нравиться или не нравиться. Это вообще никого не парит. Но он именно что отстроил тот Советский Союз, который был. Потом, после смерти Сталина, этот Советский Союз постепенно начал умирать. Постепенно. И умер в итоге. К концу 80-х. Так. Даже к середине что там. Вот и все. То есть, по сути, Советский Союз в его высоких достижениях – это Сталин. Это Сталин. М? А Ленин – это разрушитель прежней империи. Ленину дела не было до вас. Вообще. Классовая борьба, мировая революция, буржуазия, социализм, высокие мечты, слова, утопии, идеи. Идеи постоянной, перманентной революции, каждодневной революции, неосуществимой абсолютно. Полный бред. Вот это Ленин. Ленин – первый предатель. И не надо боготворить здесь Ленина и рассказывать, какой он замечательный. Если вы еще будете говорить про Сталина, я это хоть как-то пойму. Я это пойму. А про Ленина не надо. Ленин – разрушитель. Но некоторые, правда, пытаются изобразить, что он не разрушитель, потому что он лишь подобрал уже страну, которая лежала на земле, потому что истинные разрушители – это временное правительство. Но, может быть, и так. Давайте так скажем, революционеры разрушили страну, потом было три волны репрессий, в том числе направленных и против революционеров, организовал все эти три волны репрессий именно Сталин, Ленинскую гвардию уничтожил Сталин, и всех вот этих вот людей, которые рушили Российскую империю, он, в общем-то, практически всех приговорил. Убил, уничтожил, стер в порошок, чтобы они, не дай бог, и Советский Союз еще не разрушили. Но потом сам умер. Такие дела. Поэтому Ленин, я вообще ни разу не фанат Ленина. И я, да, он предатель, а как он не предатель? Как Ленин не предатель? Ленин вроде попутно за брата мстил, пишет Роудстар. Да, это, я так понимаю, у вас из цитат Жириновского. Один чудак решил за своего брата отомстить. Да, и рухнула империя. Второй за дедушку решил отомстить. И рухнул Советский Союз. Джордж, сраный ковбой, ты патроны спрячь подальше на склад. Здесь элитный отряд бойцов, они похоронят тебя заживо.
Да?
Какой он предатель? Такой предатель. Ленин предатель, а что не предатель-то? А что Ленин не предатель? Скажите мне, пожалуйста. А этот, как он там, Брест-Литовский мирный договор? Какой-то там позорный мир, вот это вот все. Что-то было подписано. Что, это не предательство? А то, что после развала Российской империи территории наши были потеряны многие. Вот некоторые со слезами на глазах вспоминают Финляндию почему-то. Не знаю, что это они плачут по Финляндии? Почему? Ну, потому что Ленин и был предатель. Ленин и был предатель. Любой революционер, он по факту предатель. Потому что он разрушает. Он разрушает то, что есть. Обещая какие-то там небесные чудеса потрясающие, золотые горы. Сталин, вот да, государственник, да, все согласен. Вот серьезный человек. Ленин, че, ну разрушил, дальше че. Жить, что ли, сразу хорошо стали? Так, а что в мавзолее до сих пор, пишет Дмитрий Белых? А это, в этом есть главная проблема существования нашего государства теперешнего. Точнее, проблема восприятия истории. Она заключается в чем? Мы, в общем-то, понимаем, что революции и перевороты — это плохо, но почему-то главный персонаж у нас и нашей истории до сих пор — революционер. То есть это странная вещь. Ну и ладно, у нас вон Ельцину поставили, Ельцин-центр. Я считаю, прям вот и Ельцина не надо, и Ленина не надо. Вот все, кто разрушил государственность на разных этапах существования нашего государства, их ни в коем случае не надо нигде славить, что-то про них рассказывать. Их надо забывать все. Тех, кто построил наше государство после разрушения, вот тех мы будем любить, носить на руках, говорить, что они молодцы, ну и так далее. Ну, желательно, чтобы это без миллионных жертв было еще. Образование крестьяне получать начали, пишет Капитон. Да, образование крестьяне получать начали, я все это прекрасно понимаю, это все замечательно и прекрасно, да. Это было круто. Но не ради этих крестьян это все делалось, а ради мировой революции, как вы не можете понять. Мировой революции. Именно поэтому латышские стрелки, именно поэтому Ленина поддерживали кто-то, ну, как бы вам сказать, иноземные войска. Иноземные. Именно поэтому немецкие деньги там, ну, потому что вы были не очень интересны. Или ваши предки были не очень интересны. У него была идея мировой революции. Он хотел изменить весь мир. Вообще весь мир поменять. Все, везде социализм какой-то, который он сам себе придумал. Коммунизм или что-то еще. Все, революция, каждый день она идет, все одинаковые. Естественно, он этим всем правит. Ну, естественно. Ну и все, ничего у него не получилось. В итоге разрушили Великую Империю. Разрушили. К черту. И потом пришлось быстрыми темпами строить новую Великую Империю под названием Советский Союз. И этим занимался Сталин. Просто смотрите дату основания Советского Союза, смотрите дату смерти Ленина, поймите, что Ленин к Советскому Союзу имеет опосредованное отношение, по сути. Ну, по сути. И поймите, что Сталин этим занимался. Все. Если кому-то вот петь гимны по поводу того, какое было государство построено, в космос человека запустили. Хотя это было позже, конечно, но, тем не менее, наработки были уже тогда. Еще при Берии, кстати. Вот, значит, вот он отстроил, с Сахой взял, с ракетой там отправил. Это Сталин. Ленина славить не за что. Ленин просто разрушил то, что было. Все. Че, я не прав? Давайте, ленинцы, вперед! Ненавидеть и защищать Ленина. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Александр. Вот у вас хорошие исторические передачи проходят постоянно.
Да, и там хвалят Ленина.
И вот что насчет Ленина говорят. Угу. В принципе, это спаситель России. Допустим, те же самые договоры Колчак, которые подписывал о разделе России, то есть ни в какое сравнение не идут.
Понятно.
Тот же самый Ленин писал тезисы о Брестском мире. Через полтора года мы аннулируем этот мир, так что Германия развалится. Угу. То есть там, я вам
скажите,
объясняю, то,
что вот... Скажите, пожалуйста, да. Вы можете объяснять сколько угодно, вот кто победил в Первой мировой войне?
В Первой мировой войне?
Угу.
Кто победил?
Да.
Ну, Франция, Англия.
Франция, Англия?
Да.
Угу. А почему? Почему не Россия?
Потому что в России в это время была революция. И они не стали победителями.
На чьи деньги?
Нет. Как понять, на чьи деньги?
Ну, на чьи? Кто финансировал-то революцию у нас?
Революцию у нас финансировала... Брали откуда... И иностранный капитал был, и свои же финансировали.
Иностранный капитал откуда был?
Нет. Из-за границы.
Из какой границы? Из Германии. А Германия с кем воевала в Первую мировую?
С Россией.
Ну?
Но это ничего не значит.
Это значит. Вот это именно и значит, что когда государство воюет, государство, смотрите, допустим, я воюю, там, я не знаю, ну, я, это плохо будет, да, как-то непонятно. Ну, ладно, я и есть какой-то еще человек. Нет, человек не подойдет. Два коллектива. Есть, там, говорит, Москва, а есть Москва говорит. Две радиостанции, они воюют. Я нахожу человека и покупаю его в том коллективе. И он делает так, что тот коллектив разваливается изнутри. Я победил или я он победил? Что он сделал? Он предатель там внутри. Он там развалил. По сути, находясь в ситуации, когда он должен выиграть. Вы же правильно говорите? То есть Россия это по сути, она же, это самое ужасное. То есть в Первую мировую войну Россия оказалась проигравшей там, где уже проигрывать нечего было. То есть мы уже должны были быть победителями, но поскольку нас тряхануло внутри, мы проиграли и сдались. А по факту мы были победителями в Первой мировой. Только победой мы не успели насладиться, потому что нас уничтожили изнутри. Кто уничтожил изнутри? Назовите этого человека. Ленин. Чьи бабки? Кто финансировал революцию? Кто финансировал революцию в России? Вам сейчас будут рассказывать, что это все внутренние деньги. Ну, конечно, конечно, немецких не было, все. Не, это все легенды, никаких немецких денег не было. А зачем бы немцы финансировали что-то в России, когда немцы с Россией воевали в этот момент? Под каким предлогом и что они хотели в итоге получить? Под каким соусом? Ну так, наверное, если по-простому. Мне кажется, простой ответ очень простой ответ. Все замечательно. Это простой пример. Холодная война идет. Значит, есть Варшавский договор, Советский Союз. Давайте, Советский Союз, есть США. Все, вот не будем больше углубляться, там другие страны называть. Советский Союз, США. США хотят победить Советский Союз. И Советский Союз хочет победить США. В итоге в Советском Союзе появляется проамериканская элита, по сути. По сути, я сейчас не буду, опять же, тонуть в частностях. Это не нужно никому. Проамериканская. В виде Горбачева, который очень любит Америку. И начинает дружить с Америкой, хотя Америка с нами никогда не дружила. В итоге разваливается Советский Союз. Горбачев предатель? Или он собиратель земель русских? Горбачев предатель, он развалил Советский Союз. Дальше вы мне будете рассказывать, что он был против развала Советского Союза, а на самом деле Советский Союз развалил не Горбачев, а Ельцин. Без проблем, два, прям пара, один другого достоин. Горбачев и Ельцин вместе, по очереди, бам-бам-бам. Их цепь, их действие привела к тому, что распался Советский Союз. Действия Ленина и Временного правительства привели к тому, что распалась Российская империя. Чего вам еще надо? Вот берите, ладно, Керенский, Ленин, Горбачев, Ельцин. Вот все. Вот люди развалили раз, и вот люди развалили два. Одни в начале 20 века, другие в конце 20 века. Ну вот кто-нибудь из вас назовет Ельцина собирателем земель русских? Он спаситель России, Ельцин. Чего спас? Или, может быть, назовите Горбачева спасителем России. Назовите, Горбачев спаситель России. Давайте. Не получится у вас. Или, например, вы скажете, Горбачев спаситель России, потому что Крым же вернулся. Но Крым-то вернулся, не при Горбачеве уже. Ну, как бы такая вот история, например. Ну да, за три года войны Россия только и делала, что отступала, потеряв Польшу, Прибалтику и часть Белоруссии, но мы проиграли только из-за Ленина, пишет Игнат. Это такое у вас понимание Первой мировой войны. Я вас понял. Латвия в то время была частью России. Лживая пропаганда, пишет 93-й. Конечно, Латвия в то время была частью России. А латыши считали себя русскими. Как они и сейчас себя считают русскими. Удачи вам во всем, 93-й. Вот эта каша, она как раз вам и мешает, по сути, увидеть объективную ситуацию. Объективная ситуация заключается в следующем. Было государство, государство было разрушено. Ленин – разрушитель того государства, которое было. В числе других людей, понятное дело. Потом отстраивался Советский Союз, его отстраивал Сталин. Потом после Сталина был Хрущев. Потом после Хрущева все эти Андроповы, Черненко и Брежневы. Потом появился наш известный Горбачев. И Горбачев разрушил Советский Союз. Добил все по факту Ельцин. Но Горбачев начал разрушение Советского Союза неправильным реформированием его. Все. Если вы считаете, что Ленин собиратель земель русских, тогда Горбачев и Ельцин собиратель земель русских. Все. Тогда так. Либо иначе. Либо иначе. Либо Сталин собиратель земель русских. Ленин и все вместе разрушители. Сталин собиратель. И Горбачев и Ельцин разрушители. Либо так, выбирайте. Выбирайте. Просто то была революция, а это контрреволюция. По сути, то, что произошло в России в 90-е годы, это контрреволюция называется. Контра! Контра! Пришли и разрушили все. Контрреволюция произошла. Они одинаковые по значимости для страны. Все. Хватит фальсифицировать историю. Вы не историк, пишет Елена. Да, конечно, я не историк. Я не претендую. Все, что я говорю, полная чушь, друзья. Вы имеете право мне не верить. Ельцин собиратель земель русских. Ельцин, господи. Ленин собиратель земель русских. И Ельцин собиратель земель русских. Они оба очень хорошие лидеры. И все правильно делали. Все. И как только Ленин пришел, сразу все стали жить хорошо. А в конце 20 века, как только Ельцин пришел, все стали жить хорошо сразу. Все. Всем удачи. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да.
Во-первых, понесло во время февральской революции, стало разносить, Финляндия вышла. Вот. Но я с вами согласен насчет фигуры Ленина. Во-первых, наверное, мало кто знает, но Ленин сдал Крым в аренду американцам. И почему Хрущев был вынужден присоединить к Украине, Ленин от имени РСФСР передавал американцам, а Хрущев от имени СССР Украине передал. И как бы концы в воду окунул. Вот. Но я хочу еще в долгосрочной перспективе в прошлое, ведь Россия была крепостной страной, была. Ведь рабство в Европе отменили на сто лет раньше, а в 60-х годах началась буржуазная революция, и 100 миллионов населения было, крепостных было, запомните, русских было, потому что ни татар, ни башкир не имели права брать. Русских крепостных 10 миллионов было.
Жуть.
И миллион человек, десятая часть, принадлежала церкви православной.
Ясно. Спасибо вам большое за эту информацию. Левирог говорит, не может быть никакой контры спустя 70 лет после революции. Революция закончилась к НЭПу. Левирог говорит. Левирог, вы не правы. Вам для этого нужно просто определение контрреволюции почитать. Раньше был какой? Вот до социалистической революции... Какой строй был? Ну, по сути, буржуазный, да, буржуазный, демократический, как хочешь, так его и называй. Ну, буржуазия. Была же буржуазная революция сначала. То есть мы совершили буржуазную революцию, так скажем, в нашей стране. Потом мы совершили социалистическую революцию, да, социалистическую революцию. Потом сколько-то лет у нас якобы существовал социализм. А потом произошла буржуазная контрреволюция. И сейчас у нас, да, буржуазный строй, а чего нет? Мы вернулись к тому, с чего начали, в начале 20 века. С чем я вас и поздравляю. Мы опять, у нас, а чего нет? Я в чем-то не прав. 90-е годы, вот этот переворот ельцинский, это контрреволюция. Правда, на 21-м съезде Никита Сергеевич Хрущев был уверен, что, теперь уже невозможно никакая контрреволюция, и окончательно и бесповоротно победил у нас социализм. А оказалось, что возможно. Все, воспринимайте это просто. Революция, контрреволюция. Так оно и есть. Мы вернулись к тому, что было в начале 20 века, по факту. Нет? Нет? Я не прав? Давайте! Давайте, ну-ка, скажите мне, что я не прав. Революция — это не режим, это процесс. Тут не прав, пишет Левирок. Нет. Революция — это, конечно, процесс, но процесс отката к предыдущей схеме. Вот смотрите, Левирок, вот правда, это невозможно. Объясняю. Революция закончилась социалистическая, а контрреволюция произошла в конце 20 века. Поняли, в чем смысл? Процесс там произошел через несколько десятилетий. Смысл заключается в том, чтобы контрреволюции, чтобы вернуться к прежнему строю, буржуазному. И мы к нему вернулись. Это поэтому мне один психопат идиотский, я не помню, то ли 69-й, то ли кто, все время пишет, что я буржуазия. Он, в общем, конечно, психопат и идиот, потому что он просто думает, что это обзывательство или что. Но, в общем-то, в целом он прав. В своем даже идиотизме он прав. То есть, да, а какой это строй, если не буржуазный? Вполне себе буржуазный, вот он и есть, вот он, на, держи. Вот все, что было в начале 20 века до социалистической революции. Вот мы сейчас так живем. Все. Теперь, когда произошла контрреволюция, или назовите это демократической, буржуазно-демократической революцией в начале 20 века, в конце 20 века, в 90-е, некоторые социалисты говорят, а он нет, надо теперь контрреволюцию социалистическую. Но президент вот вчера в своем общении с журналистами сказал, что вернуться к социализму невозможно. То есть ничего не поменялось. То есть, как на 21-м съезде Никита Сергеевич говорил, что невозможно контрреволюция. Невозможно, невозможно. Все, социализм победил окончательно. И бесповоротно, добавил Микоян. Серьезно. А потом прошло несколько лет, и она произошла, контрреволюция. Сменился строй, социализм помер в том виде, в котором был. А сейчас у нас буржуазно-демократический строй. И президент говорит, ну, вряд ли мы вернемся к социализму. Я ни на что не намекаю. Я ни на что не намекаю. Но у нас такой непредсказуемый народ и такая непредсказуемая история, что не исключено, что через 10, 20, 30 лет вы устроите какую-нибудь социалистическую революцию вновь. И получится, что вы просто вас кидает из стороны в сторону. Ну, то есть, сюда-туда, сюда-туда. Ну, вы просто не любите эволюционный путь. Мне почему не нравятся революционеры ни начала 20 века, ни конца 20 века? Я за эволюционный путь развития, а вы за революционный. Мне революционеры не нравятся. Хоть какие они, хоть буржуазные, хоть социалистические. Я уж думаю, если ты сделал социалистическую революцию, ну уж давай до конца теперь, тысячу лет хотя бы без потрясений проживи. Развивайся. Нет, они могут даже сто лет не могут даже после революции прожить, им нужно еще одну революцию. Такой народ, такие мы люди, ну что поделать. Нет, хватит, оставим все как есть, говорит Капитон. Да и как же вы оставите все как есть? Не, вам надо разрушить обязательно. Вам нужно все разрушить до основания, а потом свой новый мир построить. Правда, он будет не новый, а старый, потому что это уже было. Ну, кого это парит? И вы все время разрушителей называете собирателями, что удивительно. А тех, кто собирал, вы называете разрушителями. То есть вот спрашиваешь про Сталина — разрушитель, а по факту собиратель. Спрашиваешь про Ленина — по факту разрушитель, они говорят — собиратель. Какой собиратель? Что он собрал? Что он собрал? Будут тебе рассказывать, как он что-то где-то собрал. Да, это не важно, он собиратель. Цитаты, просто берешь Ленина и читаешь. Ну, давайте, ладно, вот. Есть же некоторые приводят цитаты. Нет, хотите — верьте, хотите — нет. Ну, вот приписывают. Правда, нет, дело не в России. На нее, господа хорошие, мне наплевать. Это только этап, через который мы проходим к мировой революции. Ну, вот. Якобы цитата Ленина. Хотите — верьте, хотите — нет. Правда, неправда. Вот можете сейчас опровергать ее. Можете сейчас опровергать. Этап. Хотели все время что-то сделать такое, мировое, глобальное. Созидатель, а не собиратель. Не может революционер быть созидателем. Революционер – разрушитель. Революция, переворот. Перевернуть все с ног на голову. Сломать, разрушить старое. Вообще задача революционера даже не построить новое, а разрушить старое. А строить новое обычно приходится не революционерам уже, а кому-то другому. Ну, вы знаете, кто пользуется плодами революции. не те, кто ее проводил. Потому что их обычно убивают, те, кто провел ее, эту революцию. Так, так живем при разрушителях, пишет Капитон. Смена власти, в скобках законы, эволюционный механизм. В сегодняшней России законный механизм не работает. Санцини говорит. Санцини, кроме законных механизмов, существует еще, не забывайте, отсутствие бессмертия. Все, вот просто скажи, все смертны. Вы можете быть не в курсе. 19.30 новости. Ага, 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 104.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, дорогие друзья! А всем тем, кто считает, что Ленин — собиратель земель русских, предлагаю посмотреть карту Российской империи до революции и после революции. Ну так просто, ну она уже была не Российской империей на тот момент. Так, на всякий случай, посмотрите, там окажется, что... Ой, ничего себе, оказывается, поляки появились как независимое государство. Ничего себе, финны независимые стали. Как так получилось, даже не знаю. Собиратель земель русских собирал их так, что аж независимое государство появились. Ничего себе. Угу. Хватит истории, это пишет Харьковчанин. Конечно, хватит, Харьковчанин. Зачем нам история? К черту ее, зачем в ней разбираться? Значит, собиратель земель русских ли? Ленин, собиратель земель русских Ельцин, собиратель земель русских Горбачев, собиратель земель русских все, все молодцы, все красавчики, вообще молодцы, все. Я всех люблю. Ну и что, много у тебя яхт, дворцов, теперь жен, детей, а у кого-то есть, пишет 55-й. И что, 55-й? Я вон смотрел, с какими девчонками тусуются некоторые люди, у которых есть яхты, дворцы и все что угодно. Я с такими девчонками не хотел бы тусоваться. Так себе они, скажем, по качеству, как по мне. Важно не количество, важно качество. Важно то, что вас интересует, 55-й. Я понимаю, что многие из вас просто хотят яхту. Ну окей, а я яхту не хочу. И меня она никогда не интересовала. А, про машины, про машины. И чё, постоянные польские восстания? И да, постоянные польские восстания. И очень даже хорошо. И надо подавлять было эти польские восстания. И подавлять их надо было. А теперь украинские восстания у нас. Это что, не восстание, что ли, Украина? Вот оно, восстание, пожалуйста. А могли бы быть частью территории нашей страны? Ну, чё вы не называете Горбачёва и Ельцина собирателями земель русских? Нормальные же ребята, чё? Надо было их так называть, всё нормально. А только Ленин у вас. Снова мракобесие в стране, как 100 лет назад. Да нет никакого мракобесия. Мракобесием занимаетесь вы, лимузин. Вы ровно и пытаетесь доказать, что какое-то мракобесие происходит, еще что-то, какие-то непонятные вещи, и вот куда-то это нас якобы ведет. Никуда нас ничего не ведет, никакого мракобесия не происходит. Технический прогресс. Научный прогресс дает нам такой комфорт жизни, которого не было ни в Советском Союзе, ни в Российской империи, никогда вообще ранее не было. Просто потому что развивается наука. Наука развивается, что в советские времена она развивалась, что, точнее, в Советском Союзе, что в Америке она развивалась в этот же момент, что советские люди полетели в космос, что американцы полетели в космос. Вот и все. Вот ответ на ваш вопрос. Очень-очень простой. Чтобы вы лучше жили, надо развивать науку. Надо прогресс двигать вперед. Вот тогда да. Все остальное, вы можете быть какой-нибудь замечательной страной в Африке, в которой революция происходит каждый месяц, и правители убивают друг друга, но вы никогда не будете жить хорошо. Вообще в жизни никогда не будете жить хорошо. Ну, вот есть такие страны, где революция — это вообще повседневность. Постоянно у них революции. Одни других убивают, обязательно, правители. Можно прямо всех убивать по очереди, казнить на площадях. От этого жизнь лучше не становится. Жизнь лучше становится, если есть прогресс технический. Потому что ты идешь в туалет, а там не дыра в полу и яма, а там что-то, понимаешь, унитаз, вода в нем есть, ватерклозет так называемый, да? Потому что ты можешь в стиральную машинку положить вещи, а не на руках стирать. Потому что у тебя есть утюг, не угли ты в него впихиваешь внутрь, как это раньше делали, а он электрический, а вот уже и паром он идет, как-то все это делает, разглаживает. Вот поэтому, вот поэтому, а не потому, что то, о чем вы говорите. Ваша жизнь намного лучше жизни ваших предков. Просто потому, что есть технический прогресс. Это не относится ни к какой политике, еще к чему-то. Технический прогресс, все. Соответственно, кто в технический прогресс вкладывается, кто на острие, тот и молодец. Будь это Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, какая угодно страна. Научно-технический прогресс. Вот главная задача. Вот куда надо вкладывать деньги, вот чем надо заниматься. Научно-технический прогресс в военной сфере и в невоенной сфере, в гражданской. Все, тогда ты будешь защищен, и тогда у тебя все будет то, что нужно. И жизнь твоя будет прекрасной. Жизнь народа будет прекрасной. А не про яхты думать. Яхты вам не нужны. Вы когда-нибудь задавались вопросом вообще, вам нужна яхта или нет? Я вам точно говорю, помрут те люди, которые, ну вот, из 90-х, которые считают, что обязательно нужна яхта. Потому что на яхте можно один раз в жизни прокатиться, просто взяв ее в аренду, и прокатиться, и все, и понять, что она тебе не нужна. И это будет стоить гораздо дешевле, нежели ее покупать и содержать. Эти люди, они исчезнут. Обязательно. Так же, как исчезли люди, которые покупали Верту. Знаете, был такой телефон в 90-е или там 2000-е модный, потому что он был дорогой. Все телефоны тогда были одинаковые, кнопочные и, в общем, дрянные. И все, что можно было с них сделать, это либо позвонить, либо написать смс-ку. Просто телефон и телефон. Единственное, что он уже был мобильный на тот момент. И вот люди покупали себе какие-то украшенные, там, чуть ли не, обязательно из какого-нибудь металла дорогого телефоны, чтобы как-то отличаться от других. Сегодня, какого бы состояния человек ни был, он покупает iPhone. Все. Студент ходит с айфоном, миллиардеры ходят с айфоном, все ходят с айфоном, люди уравнялись. Если хотите, это социализм. Это социализм. Потому что, в принципе, ты понимаешь, что это лучше, и денег у тебя хватает. Хоть ты студент, ну да, там, конечно, тебе сложнее, хоть ты миллиардер. И тебе телефон весь в бриллиантах не нужен, если только у тебя не дурной вкус. Плюс есть люди, у которых очень много денег, и они сдают тренды мировые. Ты смотришь на Цукерберга и понимаешь, что он не пытается ходить в ботинках из крокодиловой кожи. Он ходит просто в кроссовках, в таких же, как хожу я, другие люди, студенты какие-то, школьники. У нас у всех одинаковые чертовы кроссовки. На нем простая майка. Обычная майка, недорогая. Это просто майка, которую ты можешь зайти и купить в любом магазине за 500 рублей. Это может сделать мальчик в России, это может сделать Цукерберг. Они одеты одинаково, потому что людей будущего интересовать наносной вот этот шик не будет. Потому что все думают о технологиях, более или менее вменяемые. Потому что молодежь уже об этом думает. Потому что выделяться стали люди по-другому. Потому что почувствовали, ну, как бы сказать, другие веяния. Ну, на мой взгляд. Может быть, мне так кажется, может быть, я как-то приукрашиваю ситуацию. И люди, какие были уроды, такие остались. Ну, тогда скажите мне об этом. Но я верю в эволюцию. Я верю в теорию поколений. Я верю, что новое поколение будет лучше старого. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Игорь.
Да.
Я целиком полностью согласен с вот этой вашей концепцией. Прекрасная параллель между Лениным, Ельциным и... Ельциным, Горбачевым, Лениным и...
Керенским.
Вот, но когда вот эта концепция возобладает в учебниках наших?
Никогда.
Почему?
Ну, не, я знаю, когда. Она, скорее всего, возобладает тот момент, когда все уже умрут, те, кто, вот, ну, понимаете, учился по другим учебникам. Ну, вот, постепенно, потихонечку, полигонечку. Вот когда спрашивают, спасибо, когда спрашивают вот, президента, а когда вынесут тело Ленина? Он говорит, не трогать. Типа, пока жив еще хоть один человек, которому это ценно, он будет там лежать. Он будет лежать. Я тоже считаю, что не надо. Не надо ничего трогать, не надо. Не надо никого волновать, пусть. Потом, история нас рассудит, время нас рассудит. Наши дети будут ходить и скажут в определенный момент, постойте, а что это? А почему? Давайте разберемся, что сделает человек. То-то, 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 то-то. Ну, и они скажут они, оставим. Или скажут, да как-то и не нужно, по-моему. Как-то и не нужно, по-моему, это лишнее, что-то как-то странно выглядит. Вроде. Не переоценили вы заслуги этого человека случайно. Ну, ладно, все. Такое ощущение, что эти люди перед сном читают Ленина и Энгельса и так далее. А лучше бы прочли Булгакова, переписка Энгельса с Каутским. В печку ее, ФФ Преображенский, пишет монтер. Так, понимаете, если бы у нас Булгакова читали, вообще бы жизнь была легче. Да? Вот. Отнять и поделить. Это же Шариковы. То есть вот эти люди, которые все время думают, что есть одна формула отнять у богатых и раздать всем, и что эта формула якобы работает, это Шарикова, это цитата Шарикова. Булгаков не зря вложил в уста Шарикова именно эту фразу. Он показал, что только человек с собачьей башкой, с головой, с мозгами собаки, знаете, пса, настолько тупой, обрывалка, вот, главрыба которая, только он может такую ересь нести, потому что он идиот, он тупой. И уж как в советском фильме, я не знаю, как так получилось, я не понимаю. Но в советском фильме, ну, очевидно, ты когда смотришь на Шарикова, ты понимаешь, насколько он, ну, урод. Это у Шариков урод, но сыграно идеально. Я не понимаю, как это пропустили. Для меня это загадка. То есть, видимо, сильно верили в себя. Но по-хорошему это вот ровно то есть. Отнять и поделить, все, между всеми разделить. Да? Зачем Булгаков? У нас есть Первый канал, Лимузин говорит. Лимузин, так вы же из тех, кто отнять и поделить. Ты же, вы же из тех, кто там творится мракобесие. А у кого-то есть лодка, а у меня лодки нет. Там слово в слово, говорит капитан. В том-то и дело, капитан. В том-то и дело. Это я еще не гружу вас священным писанием. Когда, кто же это, Мария Магдалина решила омыть, по-моему, ноги Христа. И что-то она... Как же эта жидкость так, господи, называется? Ну, очень дорогая, короче говоря. Что-то очень дорогое она купила, так скажем. И вот она потратила это все. Вот из головы вылетело. Слушайте, я забыл, как это называется. Вот церковники мне бы сейчас помогли. Короче, история такая. Что-то, что очень дорого стоило, Магдалина взяла, купила и Христу как бы преподнесла. На что Иуда... Говорит, чего, зачем тратите деньги-то такие большие на такие вот развлечения? Раздали бы лучше. Иуда первый это сказал. Иуда первый сказал это. Потом это Шариков сказал. Еще это говорил Ленин. Это много кто говорил. Но Ленин ездил на автомобилях, которые были в царском гараже. После того, как уже царя не было. Да? Просто на всякий случай где-нибудь пробейте, на какой машине ездил Ленин. И на всякий случай потом пробейте, чем занимались в это время ваши родственники. На какой машине ездили ваши родственники, ваша родня, чем они занимались, как они вообще жили. Ну? Мира, да, вот Мира, да, спасибо большое, Биг Макс, значит, вы знаете эту историю. Спасибо большое. Вот, а так можете посмотреть. То есть обалденно и классно говорить о мировой революции, о справедливости, обо всем чем угодно, если ты этой ситуацией заправляешь. То есть я серьезно говорю, вот завтра, предположим ситуацию, вы мне говорите, Леш, готов к мировой революции? Ты готов устроить в России революцию? Вот ты готов к смертям миллионов людей? Я скажу, не хочется. Мне скажут, почему? Ну, я скажу, наверное, умрет моя родня, и я, наверное, умру. Я же что, пешка? Ну, я пешка, я обычный человек, кому я нужен. Мне скажут, да не, вот ты вот будешь как бы заправлять ситуацией. Ты будешь решать, кто умрет, а кто не умрет. Кто живет, а кто не живет. Кто хороший, кто плохой. Я скажу, а, так? Пфф, конечно, готов. Без проблем. Без проблем. И дальше я вам расскажу о преимуществах одной системы над другой системой. Дальше я напишу вам 55 томов о том, как это прекрасно. Я даже писать не буду, просто попрошу мои эфиры записывать. Стенографистку просто, и все. Больше я даже писать ничего не буду. Все, я вам расскажу преимущества одной системы над другой. Как прекрасно, какое мы равенство сделали, какие все равные стали в мире, как все хорошо, и как скоро грянет революция во всем мире, и я этим миром буду править. И абсолютная власть. Абсолютная власть. А еще вы изучите мою биографию от и до, будете в школе учить, будете носить... Ну, я это уже как-то прикалывался в эфире по этому поводу. Будете носить значки с моим лицом. Ну, носили же. Носили же значки с лицом лидера. Вы представляете? Или вообще не представляете? Просто представьте, вы бы сейчас носили значки, например, с Путиным. Ну, Вы можете представить, сейчас бы выносили значки с там, профилем или там фас, да, с какой-то портрет Путина, ваши дети там, и они бы были бы какие-нибудь верные путинцы какие-нибудь. Ну что это? Ну такого нигде уже в мире нет. То есть всем понятно, что это культ личности страшнейший был. Страшнейший культ личности. Ленинцы, метро Ленина, все Ленина. Ну вот представьте, построили Крымский мост, и он был бы не Крымский мост, а прям сразу, ну как, надо же по традиции сразу, значит, мост Путина, и там не Симферополь, а Путин. Почему нет? Большевики так делали. Большевики так относились к истории. Ленин так относился к вашей истории, к вашей стране, к русскому народу. Ну взял и просто вот, и город. Теперь этот город называется Киров. Да пошел ваш Киров. Этот город не называется Киров. С какой стати вы его вообще переименовали? Вам чихать на историю. Это отношение к истории, отношение к своей стране. Это разрушение страны изнутри. То есть одно дело, если ты пришел и сказал, я сделаю жизнь лучше. Я же делаю жизнь лучше. Ребята, 8-часовой рабочий день. Все, все, все хорошо. Не надо только на меня молиться. Все, мы сделаем. А другое дело, когда ты приходишь и говоришь... Да-да-да, 8-часовой рабочий день, все, да-да. Землю крестьянам, фабрики рабочим. А этот город теперь Ленинград. Представляете, я пришел ко власти, и Санкт-Петербург переименовал в Гудошников. Вы можете себе представить? Например, 10 лет проходит, и город Санкт-Петербург вдруг становится Гудошников или Гудошниковград. А? А вы все верные гудошниковцы. Ну... Ну как вам? Это мрак, это ужас, это катастрофа, это по факту создание новой религии, вот и все. Одну религию заменили на другую, квазирелигию, со своими новыми богами. То есть сказать, что вот сильно умней народ-то был, ну нет, не был он умней, он такой, какой был, темный, такой и остался. Видимо, и сейчас такая же ситуация. Хороший город Гудошников, пишет Капитон. Да вообще замечательный. Вообще замечательный. Супер, мне нравится Капитон. А чё нет? Почему бы и нет? Потому что Путин не ломал старый мир и не строил существующий новый, пишет Игнат. Так и Ленин не сломал старый мир и не построил новый. Ленин сломал Россию. Чё, в Америке изменилось что-то? Сломал он Америку? Нет, Ленин сломал Россию. Ну и, конечно же, да, понятно, что была экспансия в каком-то смысле той самой революции, революционной идеи, там, на латиноамериканские страны. Хорошие успехи, но это уж не при Ленине было. Это уж было при гораздо более поздних лидерах. Ленина там не было уже, он уже был мертв давным-давно. Некоторые говорят, от сифилиса. Ну, хорошо, не от сифилиса. А что-то другого был мертв и мертв. Ну, он был мертв, его там не было. Он этим не занимался. Так. Не, лучше Москву в Гудошников, пишет 86-й. Вот Москву не переименовывали. Это вот единственное, наверное, достижение. Москву не переименовали. А так, я вам Кремль в зеленый цвет перекрашу просто. И все, захочу, и зеленый Кремль у вас будет. Просто возьму и покрашу Кремль в зеленый цвет. Вот. Вместо звезд на Кремле герб тоже не надо, да? Я что-то свое приду. Какой-то свой значок. Какой-нибудь свой значок. Я не знаю. Хэштег. Хэштеги на Кремле будут у нас вместо звезд. Вот. Все будете носить хэштеги. Славить меня будете. Когда был Леша маленький с кудрявой головой, он тоже бегал в платьице, что там, по горке ледяной, что-то там и такое. В валенках, ты говоришь? Ну ладно, я шучу же. Вот и все. И пусть меня славят. Серьезно, вот видишь, понимаешь, насколько люди доверчивые. Вообще, конечно, для политиков прекрасный народ, великолепный. Жаль, что я не политик. Жаль, что я настолько страстен, что не могу скрыть ненависти. Вот если бы я умел это делать, господи, я бы действительно завладел этой страной просто. Я бы ее взял. Да. Я просто не могу скрыть ненависти своей. Если бы я умел говорить им только то, что они хотят слышать, все. Все! Я тебе клянусь, это было бы уже... это были бы другие 8 лет на радио. Это были бы 8 лет не на радио. Либо в тюрьме. либо во главе. Я тебе серьезно говорю. Нет, просто противный, знаешь, противный. Дух противоречия во мне. Не хочу я соглашаться ни с кем. Смешно, но так ведь оно и было, Павел говорит. Это вы про то, как переименовывали? Да, так оно и было, Павел. Просто некоторые в это поверить не хотят до сих пор. Ну, не хотят поверить. Они не хотят этого проанализировать. Они не хотят калькировать ситуацию. Они... Сейчас в России мракобесие. Да сейчас в России замечательные времена. По сравнению с тем, что было в начале 20 века. Вот ж мрак был. Сколько людей... ну, там, во-первых, мировая война была. Давайте начнем с этого. Вас могли призвать и куда-нибудь в окопы загнать. А в Первую мировую войну, например, использовали еще и газы. И вы бы где-нибудь там от вигазов бы и померли. И это вам не солсберецкие истории. Это вполне реальные, нормальные такие отравляющие боевые вещества. Не оклемаетесь вы там от них. Нет, нет. Сразу взял и помер. Пена изо рта, кал из зада. Ну а что, извините. Все. И помер там, полег. За секунду. Даже не успел ничего понять. Такая была, такие были времена, такая была история, такие были порядки, да. Пошли помитинговать где-нибудь в воскресенье, а вас взяли и расстреляли к черту. Пошли помитинговать в воскресенье, а вас взяли и расстреляли, толпу просто положили из пулеметов. Вместе с Навальным там, каким угодно, всех по фарш порубили. Мирное ваше шествие. И все. Вот такие были времена. Не нравится где-нибудь, какая-нибудь область восстала, жрать нечего. Голод. Голод. Голод — это когда вообще нечего есть. Это когда люди едят друг друга. И восстает какая-нибудь губерния, и туда направляют какого-нибудь генерала. Ну, современного, любого, возьмите генерала. Я уж не буду говорить, что прямо самого Шойгу направят. Для подавления бунтов и восстаний. Приезжает армия. Всех, кто что недоволен тому, что, тем, что невозможно, нечего есть, ну, расстреляли быстро, убили из тяжелого орудия какого-нибудь, сожгли. Все, тишина, благодать, власть советская для народа пришла. Да, почему я сейчас вспоминаю Тухачевского? Почему я вспоминаю Тухачевского? Я не понимаю. Ну, времени нет. А, и про машины. Машины, кстати, очень хорошее дело, машины, да. Катайтесь на машинах. Я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.